«Прогресс». Авторская программа Александра Ватутина.
Здравствуйте! В эфире программа «Прогресс» и я, ее ведущий, Александр Ватутин. Сегодня опять вернемся в геополитику. В связи с событием, затронувшим всех бывших граждан Советского Союза, речь идет о распаде СССР. Попытаемся рассмотреть версии историков и политологов на это событие, перевернувшее жизнь миллионов людей, а многих из них оставивших без родины. На самом деле сложно аналитически беспристрастно рассуждать на такую тему, как исчезновение целого государства, игравшего ключевую роль в мировой политике. Советский Союз был именно таким государством, а исчез в одночасье по мановению палочки трех не очень-то трезвых людей. Я уж не говорю о том, что мнение граждан СССР было просто проигнорировано. Никто даже не проконсультировался с руководителями среднеазиатских и закавказских республик Советского Союза. Все просто были поставлены перед фактом. Для таких лидеров, как Нурсултан Назарбаев, лидер Казахстана, все это было элементарной пощечиной. Напомню, что и сам президент СССР Михаил Горбачев был не в курсе происходящего. В Беловежской пуще, на территории Белоруссии, напомню, ответственность за это несут номинально три человека. Президент Российской Федерации Борис Ельцин, президент Украинской ССР Леонид Кравчук и глава правительства Белоруссии Станислав Шушкевич. Именно они, собравшись как заговорщики, подмахнули документ о роспуске СССР в декабре 1991 года. Формально они ссылались на то, что в далеком 1921 году именно эти республики стояли у истоков создания великой державы. Правда, и тут они были неправы. Среди основателей СССР была еще и Закавказская Советская Социалистическая Республика. В 1091 году ее правопреемниками были Армения, Грузия и Азербайджан. Их не позвали в силу существовавших между ними противоречий в то время. Так что и здесь не все законно и последовательно. Но ведь соглашения, подписанные в Беловежской пуще, нельзя вырывать из контекста развития исторических событий того времени. Одним из ударов по Советскому Союзу стала, как это ни прискорбно, политика перестройки, затеянная советским руководством, а именно Михаилом Горбачевым. Дело все в том, что советская политическая система не способна была реформироваться в силу многих постулатов, заложенных в нее в эпоху Сталина. Даже термин «народовластие» не мог ее спасти. Я уж не говорю об определении «советская демократия», которая не предполагала прямых выборов, как это понималось в странах Западной Европы. А уж однопартийная система вообще не рассчитана на существование выбора. Если все это менять, хотя бы постепенно и поступательно, то вся система советской демократии рухнет. Что и произошло. На мой взгляд, главной ошибкой горбачевского правления была неспособность проводить экономические реформы. Все ограничилось только разговорами. Тем более, что было с кого брать пример. На Востоке началось возрождение Китая. Там никто не посягал на монополию коммунистической партии, просто была разрешена частная собственность, а предприниматели были поставлены перед выбором признать гегемонию коммунистов и свободно заниматься бизнесом, либо покинуть Китай. Эта восточная страна долго шла по пути реформ, но ее зачинщиками и гарантами были лидеры коммунистической партии. И это на Востоке удалось. Теперь Китай можно сравнивать только с Соединенными Штатами Америки, а страны НАТО называют КНР главным врагом. Поэтому, когда в мире сравнивают Горбачева с отцом китайских реформ Дэн Сяопином, то это, по крайней мере, некорректно. Как можно сравнивать людей, один из которых возродил страну и сделал ее мировым лидером путем последовательных шагов вперед, а другой просто развалил ее, пытаясь соединить несоединимое – советскую и западную демократии. В итоге Россия потеряла не только многие годы своего развития, но и была отброшена далеко назад и по развитию промышленности, и по уровню жизни населения. Многие вещи не удается восстановить до сих пор. Так и получается, что главная возможность реформ не была использована. Все утонуло в словах и разного рода планах. 500 дней, 600 дней, которые так и остались фантазиями. Благосостояние так и не наступило, и надежды людей просто не были осуществлены. Но не хотелось бы занимать позицию эдакого обличителя. Во многом позиция и Горбачева, и Ельцина была честной. И тот, и другой думали, что поступает единственно верно. Единственное, что для Горбачева прекращение СССР стало неожиданностью, а Ельцин действовал вполне сознательно. Итог печален. Годы разрухи в экономике, падение жизни людей, ну и, конечно, военные конфликты на территории бывшего Советского Союза. Следует еще упомянуть и разгул преступности. Короче говоря, все прелести эпохи первоначального накопления, ну, прямо как в средневековой Англии или в Америке XIX века. Многие говорят, что иначе было нельзя. Но ведь есть китайский пример, как я уже говорил. Значит, было можно методом продуманных реформ позволить появиться новому среднему классу, без воровских корней, а простым людям не перебиваться с копейки на копейку. Отсюда, конечно, и многообразие мнений по поводу распада СССР. Одни считают, что неизбежное произошло и не надо жалеть об утерянном. Другие видят в этом катастрофу, ножом прошедшую по судьбе простых людей. И те, и другие позиции имеют право на существование. Распад СССР был неизбежен при той политике руководства, которую оно вело тогда. Никто не предлагал реальные альтернативы, хотя альтернативой стало то, что случилось. Но не этого хотели простые граждане Советского Союза. Конечно, спустя 28 лет после исчезновения СССР вопрос, надо было сохранить страну или нет, стоит уже не так остро. Многие проблемы удалось решить, многие решаются. Люди стали спокойнее относиться к своему прошлому. Но факт, что миллионы русских в одночасье лишили своей родины, оказавшись отрезанными от России, где-то гражданами новых государств, а где-то лицами без гражданства, по воле политических элит, пришедших к власти в молодых республиках. Никто же не будет спорить, что особенно бывшие среднеазиатские республики сильно пострадали от гражданских войн. Не осталось в стороне и Закавказье, в Европе это Приднестровье, а теперь Украина, где наиболее жестко высветились проблемы, которые были заложены в распаде Советского Союза. Ну и, конечно, дикий рост национализма. Парадокс, когда страной управляет агрессивное меньшинство, ну а большинство не может определить, что ему нужно. Наверное, кто-то со мной не согласится, но в Советском Союзе существовало такое понятие, как «дружба народов». Во всяком случае, вооруженных конфликтов не было. А ведь с этим не поспоришь. А теперь послушаем нашего эксперта, руководителя бизнес-консалтинг социологических исследований Григория Добромилова.
Мнение эксперта.
Здесь нет однозначных, простых и прямых ответов. Был ли он трагедией? Владимир Путин говорит, что это была трагедия. Для тех людей, кто представляет там либерально-демократический спектр, это, наоборот, была победа, а не трагедия. Для американцев это тоже была победа в холодной войне. Поэтому для граждан, которые имели родственников, друзей в советских республиках, это трагедия, наверное, громко сказано, но это было, наверное, достаточно неприятное событие. Для тех, кто ухудшил свое экономическое положение и обеднел, для них это плохо. Для тех, кто смог на волне распада СССР воспользоваться новыми возможностями, для них, наоборот, это большая удача распада СССР. Кто в этом был виноват? Не может быть виноват один человек в распаде такой империи. И если обращаться, например, к историку Вернадскому, то он, в принципе, еще в 60-е годы 20 века предсказал за счет больших циклов объединения распадов Евразии, предсказал в конце 20 века начало этапа распада единой евразийской государственности, объединенной России в 18 веке. Поэтому, может быть, это естественно исторические циклы, которые были усилены конкретными действиями как Соединенных Штатов Америки, которые как противник СССР и враг должен был победить другого врага, что и произошло. Понятно, что к этому привели управленческие ошибки Михаила Сергеевича Горбачева, к этому привели политические амбиции Бориса Николаевича Ельцина и огромного количества людей, которые находились рядом с властью тогда, и во власти. все же жили по-разному. Те, кто были пользователями магазинов «Березка» или, например, «Шахтеры», они ностальгируют по советской жизни, потому что тогда «Шахтер» мог на выходные полететь, отдыхать в Москву, Ленинград, кутить. Могли в отпуск ездить в любые части Советского Союза и отдыхать, и были обеспечены. А были те, кто не мог купить продукты в каких-то. Поэтому все жить под одну гребенку невозможно, а ностальгия по СССР, понятно, что есть у тех людей, у людей старшего поколения, этой серии, когда деревья были большие, раньше сахар был вообще, небо голубее, солнце ярче. Естественно, ностальгия людей по своему детству, юношеству, активной фазе своей жизни. Поэтому у кого-то есть ностальгия, а может быть, у части молодежи есть ностальгия по каким-то артефактам, да, советского периода, который эстетически Советский Союз же был с точки зрения вообще вся советская культура, она была очень эстетична, она была очень продумана и с точки зрения и дизайна, и с точки зрения подачи, и с точки зрения продвижения. Достижения были огромные, и понятно, что сейчас во многом, как точно так же во многих направлениях культуры есть мода на ретро, вот точно так же и есть мода на советскую стилистику, но это не значит, что люди ностальгируют по системе управления. Хотя, опять же, и система управления в чем-то была более эффективна, чем та, которая есть сейчас.
Конечно, людям свойственна ностальгия, особенно пожилым. Кто-то с удовольствием вспоминает свою молодость, кто-то свои успехи. Поэтому у многих советское прошлое ассоциируется с учебой, первой любовью, рождением ребенка, с походами, в которых ходили с друзьями. Да и здоровье было поболее. И никто не вспоминает, ну почти никто, об очередях в магазинах, тотальном дефиците, невозможности путешествия за рубеж, да и полный контроль над жизнью простого человека. Государство было везде. Мнение, не совпадавшее с линией партии, осуждалось и пресекалось. Оно просто не должно было существовать. Вот по такому наследию никто не ностальгирует. Но ведь был и космос, была и великая культура, и, наконец, великая победа в Великой Отечественной войне. А ведь пытаются ее вымороть или сфальсифицировать. И, к сожалению, некоторые доморощенные историки любят они следовать в фарватере зарубежной историографии. Поэтому надо помнить историю своей страны и не быть Иванами, не помнящими родства. И когда вспоминаем об СССР, то неплохо, если это происходит с легкой ностальгией. Но это нормально. Но призывать к возврату тех времен я бы не стал. Как говорили древние, два раза в одну и ту же реку не войдешь. На мой взгляд, это был эксперимент, который мог бы удастся при стечении определенных обстоятельств. Каких? Поговорим об этом как-нибудь в следующий раз. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. С вами был Александр Ватутин.
Программа Александра Ватутина. «Прогресс».